Дорогой друг, давай откроем страницы Нового Завета и из послания к филиппийцам, из 2 главы, прочитаем 14 и 15 стихи, где апостол Павел говорит такое слово: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Итак, начиная от этого места священных писаний, нашу беседу о ропоте, я хотел бы сразу заметить, что это послание к филиппийцам апостол Павел написал из уст. И вот, находясь в узах и будучи в стесненных обстоятельствах жизни, Павел говорит к филиппийцам, что чтобы им быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими и сиять, как светило в мире, среди строптивого и развращенного рода, они должны все делать без ропота и сомнения. Как видишь, мой друг, по мнению апостола Павла, человек, который не только не сомневается, но и не ропщет, таковой человек сияет, как светило в мире, светом от Бога. Одна же сестра однажды услышала проповедь одного брата, который тоже говорил о ропоте, и она сказала мне: «Знаешь, Олег, а сам этот брат ужасный ропотник. И все родственники и дети его буквально стенают и плачут от него». Не думаю, что из таковых людей был апостол Павел, ибо сколько перенес этот муж Божий, столько переносят немногие. А потому, зная такового человека даже посмертно, зная все его жертвенное служение, всю его подвижническую жизнь и мученическую смерть, я с большим авторитетом воспринимаю его слово о том, чтобы все делать без ропота и сомнения, нежели слово того брата-ропотника о ропоте. И думаю, филиппийцы тоже с большим авторитетом воспринимали слова апостола Павла, а тем более, что далее в послании к филиппийцам в 4 главе в стихах с 11 по 13 Павел говорит, что он научился быть довольным тем, что у него есть. «Умею жить», говорит он в данном месте священных писаний, «и в скудости умею жить, и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Друзья, а мы, то есть ты лично, мой брат и сестра, и я лично, то есть брат Олег, умеем ли мы жить так, чтобы быть всем довольным и обилием, и недостатком, и пищей на столе, и когда этой пищи нет? Всем ли мы в своей жизни довольны из того, что имеем, и не посещает ли нас ропот во время потерь, нужд и других стесненных обстоятельств? Кто может сегодня выйти вперед и с дерзновением сказать: «Я никогда не роптал»? наверное, ни один. Недаром в нашем народе, на богатом в изложении мысли русском языке, появились поговорки типа «человек-то еще не родился», «а ропот-то, смотри, уже появился». Жалобы же, недовольство и роптание также характерны для плотского человека, как сорняки для земли. И как мы не должны сеять чертополох и репей, ибо они хорошо растут на любой почве, так и не надо учить людей жаловаться, ибо они и сами хорошо умеют это делать. Итак, люди ропщут, начиная от младенчества и до самой смерти, ропщут на все и на всех, и из числа таковых всех Господь призвал нас последовать за Ним, который единственный не проронил ни одного слова ропота. И неужели думаешь ты, что Господь, ни разу не возроптавший, радуется тому, когда Его народ вместо благодарного и довольного сердца имеет ропот на своих устах? Я так не думаю. Но наоборот, я думаю, что Господь будет делать все, чтобы научить нас довольству во всем. И к этому я серьезно скажу, а ты хорошо и серьезно пойми, что мы калечим свою жизнь своими безумствами и пороками, а потом жалуемся и ропщим на беды, последовавшие за ними. Ведь все радости и беды, идущие от Бога, это не Его капризы, а Его реакция на наше грехопадение. Но, однако, и сам ропот Господь будет пытаться искоренить из жизни нашей с помощью одному Ему ведомых средств. Лишения же и трудности часто служат теми средствами, с помощью которых великий пастырь возвращает домой своих заблудших овец, ибо, подобно свирепым псам, они рычат на отбившихся овец и возвращают их тем самым в загон. Некоторые же, когда их плеч касается Божий бич, начинают роптать на посылаемые им страдания, и они вопрошают: «Почему я так сильно страдаю?» Или «За что мне такое наказание?» Ведь это твои слова, о ропщущий, не правда ли? Но давай рассудим по совести. Почему ты ропщешь против воли твоего небесного Отца? Вспомни, например, о том, каким противником Бога ты некогда был, но Он простил тебя. Однако и сегодня внимательно посмотри на себя и постарайся измерить и взвесить вес окалины, которая смешана с золотом в душе твоей. Так не думаешь ли ты, что пламя страданий не так яростно, как необходимо для того, чтобы выплавить из тебя всю твою греховность? И разве сам противящийся дух твой не подтверждает тот факт, что твое сердце еще недостаточно освящено? И разве сами твои роптания не противоречат смирению, которым должны обладать дети Божьи? И разве душа твоя, скажи мне, не нуждается в обновлении, а потому Вспомни то древнее, о чем сказал пророк Иеремия в своей книге «Плача» в 3 главе, в 39 стихе, где сказано: «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои». И это еще не все. Но я далее хочу сказать и вот что. Да разве может Бог обойтись с нами суровее, нежели мы того заслуживаем? А потому, если Он с Его мудростью считает, что нам нужно пострадать, то мы не должны жаловаться. Но если ты будешь продолжать роптать против наказаний Господних, то берегись, ибо недовольные страдают более всего. Не гневи же Бога ропотом, ибо Бог всегда наказывает своих детей во второй и третий раз, если первый раз они не приняли наказание смиренно. Но давай вникнем и вот во что. Ропща, подумай, чью волю ты исполняешь, чего ты этим добиваешься и что несет тебе ропот. Неужели думаешь ты благословение для твоей души? Вот, искренне помолившегося слышит Господь, а слова ропотника в чьи уши доходят? Итак, если плод духа есть терпение, то ропот и жалоба — это уж точно плоды не с духовной гряды. И если Бог заранее предупредил нас через своих апостолов, что многими скорбями надлежит войти нам в небесное царство, и что страдать нам суждено, то этим Он показывает, что ищет мужественные души, готовые ради достижения царства на все. Но если ропотник встанет на этот путь, то от жалоб его наплачутся и небо, и земля. Частые же жалобы на жизнь изобличают слабость и никчемность, а потому переноси безропотно и без жалоб то, чего нельзя изменить, ибо ропот не изменит положение, а приведет к унынию, а затем и к духовному падению. Посему никогда не ропщи, ибо ропот и жалобы всегда приносили вред, и они скорее подзадорят злые чувства, чем возбудят соболезнование и сочувствие, ибо обычное будущее жалоб и ропота возбуждать скорее презрение, чем жалость. Поэтому облачись в одежду терпения, чтобы тебе не возроптать и не пасть духом во время страданий. И еще скажу. Проси Бога дать тебе такое долготерпение, которое безропотно вынесет все страдания и, пройдя все испытания, обернется чистым золотом. Священное же Писание предупреждает нас, что в последние дни наступят времена тяжкие. А если мы живем в это время, то под тяжестью последних дней возможности согрешить открывается больше и больше. Поэтому, особенно в последние времена, и особенно мы, христиане, должны следить за собой, чтобы иметь благочестивый и довольный характер нашего Спасителя, а не опускаться на ступени нечестивых, которые вечно всем недовольны. Я же попробую в своей евангельской беседе о ропоте показать тебе хотя бы отчасти из жизни ропотника, и тогда ты, быть может, поймешь и сделаешь определенный вывод, что так жить нельзя, но надо жить по-другому. Итак, если ропотника где-то кто-то обидел, то не успел он прийти домой, как всем домашним он выплакал: «Меня обидели!» Но недовольно сего, ибо далее он берет телефон и обзванивает всех своих знакомых и сообщает им свое горе. Но недовольно и сего, ибо далее он взывает к Богу, и как обиженный он просит не о прощении, но о обличении и наказании его обидчика. И обратим внимание, что таковой ропотник нисколько не думает: «А может, я действительно не прав, и мне нужно покаяться и исправить свою жизнь, чтобы не согрешать мне далее и не давать повода другим злословить меня и моего Господа». О, ропотник! Натура ты вечно недовольная! Что ни поручи тебе, ты изноишься. Куда ни пошли тебя, ты исплачешься. Но если ты станешь князем, то это будет Божья кара для всех верно подданных твоих. Есть же люди, испытывающие такое удовольствие постоянно роптать, жаловаться и хныкать, что, кажется, для того, чтобы не лишиться сего удовольствия, они готовы сами искать себе несчастий и приключений. Но есть, конечно, и такие люди, которые и без несчастья считают себя несчастными. Жаль же только то, что туго доходит до них, что жалок бывает тот, кто постоянно жалуется и ропщет. Жалоба же недовольных, что их никто не понимает, чаще всего происходит от того, что они сами никого не понимают. Говорят же, что если вечно недовольному подать весь мир, то он и тогда потребует обверточную бумагу. И это точно так. Ибо я жизнь прожил, а благодарных ропотников не видел. И еще говорят: легко благодарить, когда мы на высоте в жизни, и легко петь, когда у нас все хорошо. Но как быть, когда у нас не все хорошо? У ропотника же и в хорошо, и в худо всегда нелетная погода. Причем он почему-то надолго запоминает плохую погоду и быстро забывает о хорошей. Из личных же переживаний о погоде я далее хочу привести следующее стихотворение. «Туча, гром и дождь как хлынул, люди ропщут и кричат. Кто-то злобно проклинает, мол, синоптика виноват. Говорил, дождя не будет, почему же дождь пошел?» Я же через злобных слова вот к чему в уме пришел. Почему мы так убоги на Спасителя дела? Посмотри-ка, эй, ты, злобный, ведь вокруг стоит жара. Посему я рад от сердца, что ошибся наш прогноз. Он сказал: «Дождя не будет». Боже, дождь нам преподнес, и поднял я очи к небу. Где-то там Господь царит. Слава, слава тебе, Отче, что твой дождь нам плод дарит. Итак, нам, христианам, пора перестать жаловаться на погоду, но мы должны научиться благодарить Бога за нее, ибо наш Небесный Отец ежедневно посылает нам такую погоду, которую считает наилучшей для своего творения или какую заслуживает человек, живущий на земле. А на земле живет и тот, о ком рассуждаем сейчас и мы с тобой. Ропотник, вот имя его. И на рыбалке у него рыба виновата, не клюет. В лесу опять кто-то виноват, ибо вперед его прошел, грибы собрал. На работе работа тяжелая и платят мало. Президент и министры – все не то, что надо. Все, что было раньше или у кого-то – все то лучше. Пришел он в церковь, и тут у него пресвитер не тот. Проповеди нехороши, поют некрасиво. Когда же трое преклоняют колено и молятся, то ропотник, стоя на коленах, не молится с молящимися, а ропщет в своем сердце. «Господи, ну почему так продолжительно эти двое молятся?» Когда же одну душу не так встретили в церкви, как ей хотелось бы, то она подняла такой ропот на церковь, что неутвержденные души начали сомневаться, а наша церковь истинная или нет. Один же мудрый брат заметил тогда: «Это потому, — возроптала душа та, — что полна она высокомерия и себялюбия, ибо, если бы не было так, то довольствовалась бы тем, что есть». Ища же примеров о ропотнике, они не замедлят себя ждать. Вот, едва я задумался о ропотнике на стройке, как один из них громко пробурчал: «Тебя только за смертью посылать!» И в это самое время из-за угла показался брат с инструментом, за которым он ходил. И ропотник замолчал. А я подумал: если брат услышал сего ропотника, то ему это было очень неприятно. И из сего я точно знаю, что сам ропотник своими руками разрывает дружеские союзы с хорошими друзьями и губит узы любви в собственных домах. Разорвав же связь с друзьями и погубив любовь, он дальше ропщет, и все у него кто-то виноват. И тот не тот, и та не та, и во всех он видит причины вреда, неверности и измен, но только, разумеется, не в себе. И если, сажая картошку, он 5 лет получал мелочь со своего огорода, то небо и земля, устав слушать жалобы от него, решили на 6-й год дать ему добрый урожай. И соседи, видя такое дело, сказали ему: «О, Егор, смотри! Бог жалился над тобой и на этот год дал тебе добрый урожай. Что ж ты молчишь и не благодаришь его за сию картошку?» И он действительно, немного помолчав, вдруг сказал:
Ну да, еще чего благодарить. А свиней-то я теперь чем кормить буду?
Мда, брат мой, случись такому человеку найти на дороге кошелек, он говорит, а вот клада-то я еще никогда не находил. И если случится ему выиграть дело и получить голоса судей, то он упрекает составителя речи за то, что тот пропустил много важных доводов. И если приятели, видя его нужду, предоставят ему складчину, то есть дружеский заим, и кто-нибудь скажет «На радость тебе», то он ответит
«Чего это ради? Ведь мне придется каждому отдавать деньги, да еще при этом и благодарить, словно мне оказали благодеяние».
Ворчливый, вот это какой человек! Лицо у него безрадостное, недружелюбное, кисло-неприятное и вечно недовольное. Глаза злы, то есть в них нет искры Божьей доброты. Но если солнышко иногда и осветит его лик, то это бывает ненадолго, ибо печали и огорчения в нашей жизни нередки, поэтому это солнышко быстро пропадает с его лица, и у него снова кисло-дождливый вид. Вся жизнь его идет в минорный лад, да и сам он сплошная печаль и плач. Охи да вздохи идут с ним вместе с его дыханием, и ничем никто ему угодить не в силах, ибо сердце его неблагодарно, язык мерзок, голос резкий и грубый, да и сам он, как еж, с какой стороны не подойдешь, отовсюду колется. Увы, мой брат, угодить ему — это все равно, что вырастить арбузы на луне, но на луне арбузы не растут, и ропотнику никак не угодишь, а потому дом его есть храм тревог, недовольства и зла, ибо мир и любовь покинули его. Да и кто сможет жить с вечно ропщущим мужем? Вот, то ему недосолено, то пересолено, то жирно, то постно, то горячо, то холодно, то мало, то много. Воистину, ропотник, что кот, не поворча, не съест. Знаешь что? Заметила одна мудрая жена таковому мужу. Тебе попоститься нужно дня два или три, и тогда сразу же все хорошо и вкусно станет. Итак, где нет благодарного и довольного сердца, там живет ворчун и брюзган. Да роптавшиеся же в отношении пищи израильтяне обнаруживали свои прихоти, а Бог умерщвлял их, как ему непригодных. После же сами евреи, хороня своих близких, называли таковые места гробы прихотей. Да что там Израиль? Каждый проверь себя, и ты быстро обнаружишь в себе то, что мы называем сейчас прихоть. Вот, сидим мы на строительстве дома молитвы с братьями в первую смену и спокойно обедаем. И один брат спокойно говорит, а вчера во вторую смену братьев шашлыками кормили. Мне аж смешно стало от того, что прихоть плоти во мне тут же дала знать о себе, мол, их-то шашлыками.
А нас вчера в первую смену картошкой с мясом. Ишь ты! Возмутился мой возрожденный дух на плоть. Ничего себе картошкой с мясом! Наши неутомимые сестры, эти ангелы от Бога на кухне с поварешками да кастрюлями в руках, такое блюдо придумали, так вкусно его сготовили, столько мяса положили, что некоторые братья, никогда не пробовав такое, начали спрашивать, а как называется сие блюдо? И мне оно очень и очень понравилось. Да воздаст Бог нашим сестрам за их заботу о нас. О плоти что до благодарности? Услышала она про шашлык. И тут же давай хныкать. Шашлык хочу. Эх, как бы хорошо было, если бы и в нас были устроены эти гробы прихоти, как это некогда было в Израиле. Одной же миссионерке не выплачивали один месяц зарплату, и ей пришлось кушать 30 дней кашу из овсяной крупы, так как это была самая дешевая пища. Согласись, возможности возроптать в такой ситуации для каждого из нас открывается много. Но послушай, что было дальше. Она приехала в отпуск домой и делилась своими переживаниями на конференции, где ее внимательно слушали братья и сестры. После же она пошла на проверку к врачу. Врач был опытным человеком в области лечения желудка. И когда он узнал о ее проблемах с желудком и о том, что эти проблемы прошли после 30-дневной диеты в период безденежья, то он сказал миссионерке: «Мадам, благодарите Бога, что Он посадил вас на эту диету, ибо для лечения вашей болезни нужна была как раз овсяная каша, которую нужно было принимать как раз 30 дней. А если бы этого не произошло, то вы бы не были сейчас в числе живых». Кто-то воспринимает сие лекарство как неправдоподобное, но я свидетельствую об этом из опыта своей службы в советской армии. Мы тогда как шутили, так и роптали, мол, после службы стыдно будет смотреть в глаза лошади, потому что наелись каши дробь 16. Перевожу дробь 16 для непонимающих. Это перловка, и очень часто сваренная просто на воде. Так вот, наелись ее так, что на всю оставшуюся жизнь хватит. Да, мы тогда шутили и роптали, но, о чудо, наши желудки после армии, да и в самой армии, работали нормально, чего нельзя сказать о гражданке, где пищи вдоволь, и от этого вдоволь начинается и изжога, и пучение, и неаппетит, и тошнота, и язва. И вот к некоторым незваным гостям подходит и Его Величество рак желудка со словами: «Здравствуй, обжора! Принимай родного, ибо ты выкормил меня». Ну да, мы же говорим сейчас о ропоте, а не о пище. Но если Господь позволит и даст время и жизни, и если Ему будет угодно, то о объедании мы поговорим позже. А пока продолжим наше слово о ворчливых и поймем, что существует в этом вопросе невидимая духовная связь, ибо от безропота происходит довольство, а довольство ведет к благодарению –
Сами же довольство и благодарение располагают благословением Господним, которые обогащают и печали с собой не приносят. Но та же связь существует и в противоположном направлении, ибо от ропота происходит недовольство, а от недовольства рождается ворчливость, хула и злословие. Все же это лишает благословений Господних и ведет к его наказаниям. И прожив 50 и 60 лет, ты не встретишь ни одного ропотника, благословенного от Бога. И из ушедших столетий и тысячелетий никто не встанет и не скажет тебе о благословениях Господних, почивших на недовольном роде. Ибо, начиная от Адама и Евы, мы видим и понимаем, что до тех пор, пока они были довольны тем, что Бог им дал, Бог благословлял их и в прохладе сада беседовал с ними. Но как только в сердце их вкралось по внушению дьявола недовольство, и они посягнули на запретное, то благословение Господне было взято от них и провозглашено над ними наказание Господне, и они были изгнаны из сада Едемского. И этот же самый закон действует от дней Адама и Евы до наших с вами дней. Закон сей выражен в том, что благочестивых и довольных людей благословляет Господь и с ними имеет общение, а нечестивых ропотников гонит прочь от себя. При виде же сих нечестивых ропотников невольно понимаешь, что это огромная разница быть ропотником и довольным. Ибо ропотливый старичишка и благочестивый старец отличаются друг от друга тем, что от первого все бегут, а ко второму все идут за советом. А вот и два его совета. Без ропота переноси оскорбления и с благодушием ожидай той минуты, в которую Бог озарит тебя лучами радости. И еще, чем брюзжать, ворчать и высказывать ропотные жалобы пред всеми, лучше молись Богу тихо. Посещая же даже смертельно больных праведников, я от их терпения и безропотности в болезни приходил в изумление, и порой я хотел принести им назидание, но они своей благодарностью Богу за все буквально потрясали меня. И это не только мой опыт. И я до сих пор помню того брата, который, покуда мог, будучи смертельно больной раком, ходил на собрание. И только когда не смог уже ходить, тогда слег на свое смертное ложе. И именно в тот момент, когда он уже лежал, посетили мы его. И мы было начали утешать его, и начали было наставлять, как вести себя в такие минуты. Но он так примерно сказал нам: «Друзья, я имею великую надежду, а потому роптать не смею, но благодарю Бога за все». И мы замолчали. Ну что было говорить ему? И мы молились Богу, чтобы он благословил и укрепил нашего брата и взял в свою небесную обитель. Однако я встречался и с больными ропотниками, и от их стонов и вздохов я думал, что человек находится в преддверии ада. Ужас охватывает меня при виде недовольных, но я блаженствую в общении со святыми. Однажды же, по стечению обстоятельств, два миссионера вместе совершали одно служение, и один был довольный и благодарный, а другой из породы брюзжащих. Поэтому один все время роптал, а другой за все благодарил и старался успокоить своего товарища. В один же из дней их положили спать на голых досках. Недовольный, видя, как благодарный всю ночь прокрутился сбоку на бок, думает: «Наверное, встанет Иван и не поблагодарит Бога за такую жесткую постель». Но наутро довольный встает, немного помял бока и, представ пред Богом в молитве, сказал: «Благодарю тебя, Господи, что ты так чудно устроил человека и дал ему не один бок, а два». И таковые примеры становятся притчами и передаются из уст в уста, из церкви в церковь, как другой пример о том вечно благодарном брате, который в лютую непогоду вошел в дом молитвы, весь промокший и в грязи, а сестры смотрят на него, и некоторые думают: «Ну что он скажет сейчас?» А брат улыбнулся во весь рот, войдя в дом молитвы при виде дорогих лиц, и сказал: «Слава Богу, друзья, что не каждый день такая погода, не правда ли?» Мой дорогой друг, мой дорогой слушатель, а ты и я, какому роду людей принадлежим мы с тобой? И известно ли нам с тобой, что недовольство в целом есть грех? И давать ему волю значит, подобно дьяволу, бунтовать против Бога. Посему Господь сносит всякие немощи человеческие, но Он не терпит человека, всегда ропщущего, и не оставляет его без вразумления. Знай же, как худое колесо пуще скрипит, так плохие люди больше ропщут. Но как ропотники из народа израильского не вошли в землю обетованную, так недовольные своей христианской судьбою далеки от Царства Небесного. Вот огорчение побуждает к ропоту, а любовь предотвращает раздор. Неверие же не только не рассуждает, но ропщит, а ропот разделяет человека с Богом и ведет первого к богохульству. Помни, во время ропота ожесточается сердце, а в дни кротости блаженствует. Ропщущий вслух Господа оскорбляет Господа, но возмутитель спокойствия долго не поживет на земле. Ропщущая жена — каждодневный домашний бич, а с недовольным мужем невозможно жить богобоязненной жене. Ропщущие родители — разрушенная крепость для их детей, а недовольные дети есть разрушители твердынь в родительском доме. Ропотник — он и есть ропотник. «Всем недовольствуй!» — такой его девиз. «Святой он и есть святой. За все благодари!» — таково его правило. Есть ли счастливые ропотники? Ни один. Есть ли несчастные праведники? Ни один. Ропотник ни к какому делу не годен и ни к чему не имеет расположения. Он ленив и всегда имеет наготове предлог к отговорке о дел. И других развращает он, говоря:
«Это на что? И то к чему? И вот в этом нет никакой пользы».
Ропотник лишается благословения Божия, ибо своим недовольством он перечеркивает Господне благо. Итак, помни, всякий раз, как овца блеет, она упускает клок корма, и всякий раз, когда мы жалуемся, мы лишаемся какого-либо благословения. Закроем же жалобную книгу души нашей, ибо не воин Христов тот, кто жалуется на свой жребий. Пришло же время и мне закрыть сию главу моего духовного сада о ропоте, ибо всему свое время, время начинать и время заканчивать. Но я надеюсь, что Господь даст нам с тобою время, дорогой слушатель, для того, чтобы открыть и закрыть еще не одну главу. А пока на этом все.